Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Александр Казакевич, журналист, писатель, автор множественных документальных фильмов. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Вы более 15 лет рассказывали на Первом канале о жизни наших звезд, о событиях из мира искусства. Вы выпустили больше 150 документальных фильмов о том, как создавались шедевры советского кинематографа. И все эти 15-20 лет вы очень тесно общались с нашими самыми замечательными актерами и актрисами. Параллельно вы создавали сюжеты о монастырях, о храмах, ездили на Святую Землю, общались с монахами, с священниками. Каково это вести такую двойную жизнь?
Ну, не было же такой двойной жизни, собственно говоря. Это все вполне сочетается. То есть журналист может быть православным и как бы заниматься, рассказывать о том, что ему важно. Вот мне были важны люди искусства, из-за которых я пришел в журналистику. Да. И чего же не рассказать о монастырях. Тем более с меня началась эта традиция на Рождество, на Пасху, уезжать в какую-нибудь обитель и рассказывать, как обитель живет. Потому что такого жанра раньше не было. И я помню, как даже в коридоре где-то я шел, и вышел человек, он потом ушел... Александр Веригин, он у нас работал координатором, соединял корреспондентскую сеть, а потом ушел в монахи, стал монахом на Валааме, и его там и похоронили. Я этим летом был на его могиле. Но вот я помню, как его встретил, я не знал то, что он православный человек, а он, наверное, уже понимал по моим репортажам, что со мной эту тему можно вести. Он говорит, а чего ты здесь снимаешь? Съезди куда-нибудь на Валаам, сними на Рождество. И я думаю, а чего мне съездить? Вот что такое Валаам? Я вот так думал, что это монастырь. Я как бы знал, но это все равно, что он бы сказал мне, съезди на Луну куда-нибудь. Ну, потому что никто туда не ездил. Монастырь недавно возродился, репортажа оттуда не было. Я как-то стал, посмотрел, интернет тогда был только на работе, Валаам прочитал про него. Потом телефон заказал через 09, можно было заказать телефон. Телефонную трубку взял настоятель, отец Панкратий, тогда он был, не был владыкой еще настоятелем. Он сказал, да, приезжайте на Рождество, мы вас примем. Я поехал на Валаам сразу после Нового года. Я помню, взял, мама напекла мне пирожков нам в дорогу, как все как вот положено. Мы сели на поезд, потом доехали до Сортавала, потом там была непогода, мы сидели, не могли попасть на Валаам, потому что корабль не мог пройти. Сидели какую-то ночь, просидели на этом подворье Валаамского монастыря, я оказался на Валааме, и это изменило, в принципе, мою жизнь. Потому что Валаам, конечно, стал моей духовной родиной, и я туда приезжал вот четверть века, и сейчас я приехал туда через 25 лет после моего первого посещения, конечно, я увидел, как изменился монастырь, и как изменились люди, как изменилось братья, новые традиции увидел. И увидел старых людей, с которыми я столкнулся вот тогда, когда 25 лет назад приезжал. Удивился, что они меня помнят. Хотя, конечно, и я изменился очень сильно. Но это были сокровенные дни, очень сокровенные. Вернуться на свою духовную родину, откуда пошли мои духовные преобразования, очень важно, да.
О Валааме мы еще подробнее поговорим, но когда я задавал вопрос о двойной жизни, я имел в виду немножко другое. Все-таки общение со звездами, участие в каких-то пресс-конференциях, презентациях фильмов, последующие фуршеты и все прочие излишества.
Это я люблю.
Излишества. Да. Как они сочетаются со священием духовной тематики?
Я же не ушел в монастырь, я же не стал аскетом, я остался журналистом. Другое дело, что православие на меня наложило другие какие-то вещи. Я, допустим, не матерюсь. не курю, я не ворую. Хотя раньше вот после фуршета я мог взять бокал. И это было принято. Какие интересные бокалы. И все забирали себе по бокалу. Без спроса, ну, как бы это было предполагалось. У меня дома до сих пор несколько бокалов разных. Они с разных кинофестивалей, допустим. Вот. Сейчас я это себе в принципе не могу позволить. И даже в сознании своем, что это совершу. То есть в этом плане я изменился. Но при этом я остался журналистом, и мне легко общаться как со звездами, конечно, но так и с людьми церкви. Более того, я никогда не стремился пойти к самым верхам Русской Православной Церкви. Мне были интересны люди попроще, их сокровенная история. И с ними у меня был язык, находил общий язык. И я с ними, со многими продолжаются десятилетиями уже отношения. И я считаю, что меня в этой жизни окружают самые лучшие люди на планете. Что из актерской среды, из режиссерской, что и из церковной среды.
Про легкость общения. Читая вашу книгу, не складывалось впечатление, что всегда интервью и общение давалось так легко, как вы говорите сейчас. С кем было сложнее, со звездами или со священнослужителями?
Я вот не помню особых сложностей. У меня были, когда человек вдруг закрывался. Это было на Синае. Там был такой отшельник Моисей, с которым я встретился, когда он раз в неделю спускается со своей горы в монастырь Синайский. И мне хотелось сделать все-таки Синай, Моисей водил там народы, и мне хотелось сделать про нового Моисея. Это для журналиста был как бы лакомый кусочек такой. А он дал согласие, а потом он каким-то задним ходом вышел и прятался от меня несколько дней. Я бегал с горы в монастырь несколько дней. Я вымотался, и он меня вымотал, конечно, этот человек. Но я потом понял, что вот сидит человек в своей пещере, плетет какой-то своей сумочке, которую на продажу делает. И когда он один, когда нет общения, он, конечно, и молится какие-то, но у него, если какая-то мысль в голову попадает, она его может разрушить. И тут попала мысль в голову, что вот журналисты приехали, а что они от меня хотят, а вдруг они что-то не то напишут. Он гонял, и она разбухала в нем. И он в какой-то момент думает, да не буду я с ним встречаться, зачем мне это все нужно, и лучше от них спрячусь. И он прятался от них. И потом, когда мы с горы Синай уже спускались, и нам надо было уезжать, я его встретил, мы мимо его пещеры проходили, и он там укрылся этим платком, укрывался своим арабским. И я говорю, ничего страшного, мы все сделали, до свидания, спасибо вам. И ушел, да. Ну, это были сложности, потому что как человека впустить в свою личную жизнь? Это же очень сложно, это надо... Ты встречаешь незнакомого человека, он задает тебе личные вопросы, ты его должен открыться ему, а потом закрыться, как бы это сложный процесс. И вот самый мой первый репортаж в программе «Время», когда я работал, и меня послали в Троице-Сергиевую лавру, и я сделал про это репортаж, прошло 15 лет, по-моему, я оказался на Афоне, и в русском скиту «Новая Фиваида». И один из иеромонахов, отец Игнатий, он мне говорит, а вы знаете, вы приезжали, когда я был монахом в Троице-Сергиевой лавре, а это моя первая поездка вообще была, вы приезжали и брали там у всех интервью и шли ко мне. А я думаю, а чего он ко мне идет? Я ему ничем не обязан, я с ними разговаривать не буду. Говорит, а вы ко мне подошли, такой ласковый, что-то спросили, я вам все взял и рассказал. Вот. И он, я его забыл, между прочим. Я уже забыл эту встречу. Ну, прошло 15 лет, все-таки у меня было много встреч. А он всю жизнь это помнил. Да, и на Афоне мне это рассказал. Вот бывают такие совпадения. Поэтому я одну из своих книг назвал «Книга совпадений», потому что я взял эпиграфом слова, что когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются. Вот я очень хочу, чтобы совпадения наполняли мою жизнь.
Прекрасно. Но если говорить о звездах, насколько они готовы допускать, открываться и допускать свою личную жизнь?
Вообще, это люди публичной профессии. И с большими звездами проще. Чем больше звезда, тем проще с ней общаться, потому что она умеет общаться. И, как правило, вот Алла Пугачева, если отвлечься от ее песен и послушать ее интервью, она говорит гениальное интервью. Оторваться невозможно. Она приводит личные факты всегда, которые люди потом долго помнят. Такими были Эльдар Рязанов, Людмила Гурченко, Олег Меньшиков. Они умеют идти навстречу журналисту. Они не опаздывают, во-первых. Никто из них никогда не опоздал. Эльдар Рязанов, когда снимал «Карнавальную ночь», опоздал на 1 час на съемки. И он, когда вошел на студию, он увидел, что все его ждали. Массовка из многих сотен людей, операторская группа, ассистенты, режиссеры. А он опоздал на час. И он проходил мимо всех них, и в этот момент он дал себе слово, что никогда никуда не опоздает. И он действительно никогда не опаздывал. Один раз он опаздывал ко мне тоже на интервью из-за того, что его задержали в поликлинике, где он сдавал кровь. Так он 10 раз позвонил и извинился. Также поступал Олег Меньшиков, когда он в пробке и не смог вовремя приехать, опоздал на 10 минут. Он звонил и извинялся. Людмила Гурченко, я не помню, чтобы когда-нибудь опоздала. И они очень были откровенны. Вот я до сих пор помню интервью каждого из них. Вот, допустим, я Людмилу Гурченко спрашивал, почему она не толстеет. Она говорит: Саша, все надо брать в одном экземпляре. Один половник супа, одна котлета, одна картошка, один компот. И не увеличивать эти порции. Все в одном экземпляре. А звезды поменьше масштабом, они и личности поменьше, как правило. Они, как сказать, они могут развиваться как в сторону... отдавать себя, вот люди, которые, о которых я сказала, они отдают себя, они так могут развиваться в сторону эгоизма, в любви к себе. Потому что им делают комплименты иногда незаслуженные. Их взращивают в любви к себе. И, конечно, если человек уходит в любовь к себе исключительно, он начинает опаздывать, он начинает кривляться, капризничать перед журналистом. Он начинает, и он перестает быть интересным, потому что он в себя уходит. Да, но мне повезло, опять же, что меня окружали звезды первой величины, когда я работал в программе «Время». И сейчас, когда я делаю фильмы о фильмах на канале «Культура», я же сам выбираю фильмы, о которых я буду рассказывать. И, как правило, это фильмы, любимые народом, это звезды первой величины, которые умеют отдавать себя людям. Поэтому мы их и любим.
Из встреч со священнослужителями, с кем вы можете сравнить вот как раз звезд по этой открытости и умению отдавать себя другим?
Если они уже допустили, то будут открываться. Но им сложно общаться вот как интервью. И поэтому интервью превращается в многочасовой разговор. И пока ты дойдешь до чего-то вот личного, это и поучения какие-то, и примеры жизни, сложные метафоры. Они для журналиста не всегда нужны. Поэтому здесь проблема не в том, что сложно общаться со священнослужителем, а проблема в том, что как бы он пока уловит суть, нужную для журналиста, может понадобиться усилие с обеих сторон. Да? Ну, что делать? Это особенности профессии. Он не должен быть готов к интервью. У него другие задачи в жизни у священнослужителя. Но поскольку им приходится говорить проповеди, удерживать внимание прихожан, то они все-таки быстро могут сориентироваться и выйти на нужную ноту.
Кого вы можете привести в пример вот таких ярких собеседников из священнослужителей?
Я не могу привести в пример вот ярких собеседников, потому что все-таки во всех случаях это было сотворчество. То есть нужно было вместе двигаться к чему-то. И люди, которые интересные, масштабные, яркие в церкви, они не всегда давали интервью, как мне нужно. Мне надо было его как бы пробивать, это интервью, добиваться. Поэтому я здесь не буду называть имен. Есть, конечно, яркие люди, но здесь я не возьмусь называть имена.
Но ведь важно думать еще не о том, не только о том, насколько удобно вам как журналисту, а насколько это интересно будет вашему зрителю.
Да, именно об этом мы и думаем, да. Поэтому я всегда, вот он говорит, приводит примеры, цитаты священных отцов, святых отцов. Я думаю, это же я не смогу взять в мой формат. Мне нужно более лаконичная, более интересная, более яркая вещь. Мы идем к этой вещи, идем, иногда долго идем. Иногда из большого разговора выходят всего 2-3 фразы. Да, но это бывают очень яркие фразы, которые тоже запоминаются.
Вы много общались с архимандритом Мефодием, насельником, да, Валаамского монастыря. И о нем пишут и говорят, что он был одинаково радушен и был рад всегда и президенту, и самому простому паломнику. Каким вы запомнили отца Мефодия?
Ну, дело в том, что я оказался на Валааме через буквально несколько лет после его приезда на Валаам. Он еще был молодой, сильный, энергичный, с черной бородой. Но тогда это уже было необычно. То есть на Валааме все принимали с любовью, радостью. Вот журналист одного из первых, кто туда приехал. Но в нем было что-то особенное. Потому что вот в дни моего приезда у него случился какой-то личный праздник. И он купил коробку мороженого, и он шел с этим мороженым и всем раздавал. Детям, женщинам на улице. Мне дал мороженое, оператору из съемочной группы моей дал мороженое. И все по улице, вот, которая вела гостиница Валаама, всех шли с мороженым. Это вот он всем раздал, чтобы отметить свой личный праздник. Я к нему зашел что-то спросить в келью. Весь стол был уставлен конфетами, сладостями, вареньями. И причем это варенье были из маковницы, которые мы присылали. Он македонец был, отец Мефодий. Присылали с Македонии, родные варили. И он это варенье ставит передо мной и заставляет есть это варенье. Наливает, тут же варит кофе. И это, конечно, прием теплый и в то же время необычный. Я думал, что, наверное, все македонцы такие. Македонцы действительно гостеприимные люди, потому что потом я ездил в Македонию и жил в семье отца Мефодия достаточно, ну, около месяца я там провел, и племянник отца Мефодия, Методий, это мой лучший друг. Вот, поэтому у меня есть связи с македонскими людьми. Я видел, что нет, он от них тоже отличается, отец Мефодий. Это его талант, вот так проявлять любовь, так проявлять добро к людям, так принимать гостей и не уставать от этого. Потому что вот приезжает гость, допустим, пожить ко мне, там, на 2 недели, вот сейчас приехали гости из Греции. Нашелся мой крестник, наконец-то. Вот. И когда 2 недели живут у тебя гости, это как-то утомляет, в принципе, потому что надо кормить, перестраивать свой график, надо уложить, поднять, развлекать, гулять, показывать, ну, все. А вот он этим занимался 25 лет. И он как бы, вот я сейчас приезжал этим летом, и он опять же не изменился. У него не было потухших глаз, что опять гости, я опять должен им что-то сказать. Нет, он принял с такой же любовью. Расцеловал, посадил за стол, угощал. Всегда изысканные блюда. Наградил меня медалью в честь возрождения Валаамской обители, Валаамской Божьей Матери. Вот эта вот медаль – это большая радость для меня. И такая честь – это память об отце Мефодии, потому что когда я еще был там, в день моего отъезда, он по медицинским показателям не мог сделать себе прививку от ковида. И он, но каждый, из-за того, что он много встречался с людьми, он делал себе тесты каждое утро. И в день моего отъезда тест показал его, что он заразился ковидом. Но мы должны были уезжать. И потом весь Валаам, все валаамские люди перезванивались, что сегодня в 8 часов вечера все молимся об отце Мефодии, о его здоровье. Но мы молились, но это не помогло. К сожалению, отец Мефодий умер. И так получилось, что вот в мой последний приезд я у него взял последнее интервью. Теперь оно звучит как духовное завещание. И он говорил очень важные слова. Он говорил их немного. Это было небольшим интервью, но очень важно. Он говорил: «Всегда любите своих врагов, своих врагов любить очень легко. Потому что таким образом, когда вы любите своего врага, вы, во-первых, выполняете заповедь Господа, вы уходите из борьбы с врагом, то есть вы лишаете его возможности проявлять зло и грешить против вас, и вы поднимаете этого и меняете этого человека. Так что любите своих врагов, это очень легко, вы выполняете евангельское настояние. Вот сказал отец Мефодий в своем последнем интервью.
В вашей книге вы рассказываете, какое потрясение для вас было, когда вы присутствовали при пострижении в монахи. Это было тоже на Валааме?
Это было на Валааме, более того, в первый приезд. Вы представьте, я светский журналист, который ездит по кинофестивалям, приемам, фуршетам, вот, которого все видят только с бокалом шампанского везде. И вдруг я оказываюсь, во-первых, на Валааме, именно в новогодний праздник, когда вся Москва гуляет, а я оказываюсь в пустынном таком тихом месте, где люди живут совсем по-другому общаются, совсем по-другому относятся к тебе. И меня в это, вот это же перед Рождеством, и первое, что мне показывают сегодня ночью, будет постриг. Я когда смотрел, ну, мы снимали сверху, и мы разрешили снимать этот постриг. Мы снимали сверху, и это, ну, со второго яруса. И мне все время хотелось закричать, когда я видел этого человека. То есть мне хотелось что-то ему крикнуть. Ты подумал ли хорошо? Вот что-то из этой серии. Вот ты же меняешь свою жизнь. И, как это все происходит? А там же еще очень сокровенные ритуал, когда ножницы трижды подаются настоятелю, настоятель их бросает, и только потом происходит этот постриг. Меня это не отпускало очень долго, и пока я это не выразил в своей первой книге «Ухожу в монастырь», пока я это все не описал там, во мне это как-то бурлило. Потом, когда я это написал, мне стало легче, с этого момента я стал писать свои книги про вот как раз в жанре православных паломничеств и православных приключений.
Посоветуйте нашим телезрителям, если они окажутся на Валааме, то что стоит посетить и по возможности с кем пообщаться?
Ну, вот я просто сначала скажу о том, что если вы едете из Москвы, а многие люди доезжают до Москвы, а потом едут на Валаам, то сейчас очень удобно ехать до города Сартовала в Карелии. Ты едешь на поезде ночь, на Сартовале ты садишься на метеор, который идет до Валаама час. И таким образом ты экономишь массу усилий, потому что можно там до Петербурга добираться, долго ехать до речного вокзала, потом тоже на метеор или на корабль. И как бы это проходит день, два, три. Хотя, может быть, посещать святые места и нужно какой-то, чтобы период прошел, хотя бы несколько дней, чтобы ты подготовился. Вот. Но здесь, поскольку у нас сейчас мало времени, досортовал, час до Валаама, и ты пришел туда. А дальше Господь все устроит. Потому что сейчас вот отец Мефодий перед своим уходом из жизни построил, возродил гостиницы, в которой останавливались Куинджи, Чайковский, Шмелев. Все известные люди, когда приезжали в 19 веке на Валаам или в начале 20-го, эта гостиница восстановлена. Там лифты есть, там могут люди с инвалидностью приезжать. Комфортабельные номера. Когда я приезжал первый раз, это было, конечно же, ужасно. Мы топили, ну, ужасно для меня, светского журналиста. Мы топили печку, надо было рубить дрова. Это были совсем некомфортабельные общие туалеты. Все было вот так. Холодно было. А тут теперь номер с чайником, с телевизором. Нет, телевизора нет. Этот, с чайником. Фрукты стоят. Чистое белье. Лифт. Очень удобно. И желательно, конечно, ехать группой. Когда группой, тебе скажут, вот мы сегодня едем на эту экскурсию. Все эти экскурсии, они сокровенные. То экскурсия на острова, ты один туда не попадешь. На остров Святой, вот где подвязался преподобный Александр Свирский, мой покровитель. Ты туда не попадешь просто так. А с группой у тебя будет кораблик, ты поедешь туда. Или Владимирский скит, интересной архитектуры, который находится в особом месте, таком лесном. И вот отдельного путника туда не пустят. Но пустят, если это группа. Поэтому лучше, конечно, с группой ехать. И сейчас там из трапеза продумана, то есть появилась рядом с гостиницей современная столовая, где всех накормят быстро и постно, если идет пост. Вот. Так что надо положиться на Господа и вписаться в группу.
Все-таки, я думаю, не стоит рекомендовать ехать, как вы, зимой, а скорее в туристический сезон, когда проще добраться.
Если можно зимой, если вот иногда бывает раз, и группа на Рождество. Человек туда приедет, эта группа будет, она мало где побывает, это будет только вот помолиться, причаститься, ну, немножко погулять. Вот, но они увидят сокровенный Валаам, где почти нет людей, где нет туристов, где не приходят корабли, которые привозят сотни путешественников. Они будут одни, и они смогут что-то сокровенное обрести, то, чего в другое время года не обрести. Но это надо, наверное, ловить такие поездки, которые на Рождество. И там будет всего там, 50 человек, допустим, паломников и монахи, и все.
Спасибо огромное за разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.